Ну и, естественно, про выборы, как же ж не вспомнить о втором туре выборов, который проходит сегодня по всей, ну, не по всей Украине, но по всей территории.
В 29
Украине,
городах.
Да, в 29 городах. И вот ЦИК уже отчитались о начале повторного голосования. Открылось около... больше 5500 избирательных участков. Я не буду говорить точную цифру, потому что, ну, зачем это нужно, в принципе?
Чтобы понимать, что они проходят.
Да, они проходят, и в ЦИКе сказали, что все идет в штатном режиме, никаких особых нарушений нет, но некоторые общественные организации уже фиксируют нарушения в выборном процессе. Будем ждать, будем смотреть, будем следить.
И также будем говорить о антитеррористических мерах в Украине, об их усилении, с военным экспертом в конце этого часа, и будем говорить о том, что перемирие, если можно это слово употребить, по отношению к тому, что происходит на Донбассе, нарушено, было сегодня ночью, и об этом говорит пресс-центр АТО.
Причем очень интересно говорит, если нам наши гости, наши эксперты могут внести ясность. Я, допустим, не очень понимаю саму формулировку отчета центра АТО, потому что реактивные снаряды, с которых обстреляли наши позиции, это уже очень тяжело. Это, ну, на самом деле серьезно.
Да, на самом деле это очень серьезно, да. И пресс-центр нам выразил надежду, что это будет зафиксировано в ОБСЕ. Но минут через 40 будем говорить об этом с экспертом, так что дождитесь. Сейчас не менее интересная, важная тема. В нашей студии гости, аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина. Здравствуйте.
Добрый день.
И начинаем с ваших свежих опросов. Но есть еще много тем, которые мы обязательно попытаемся, по крайней мере, обсудить сегодня в студии. Начнем со свежих опросов, насколько мы понимаем, которые были презентованы вот буквально в четверг, да, если я,
да,
не ошибаюсь, четверг, кажется, да. Изменились настроения. Во-первых, где проводились исследования, в каких городах, uh-huh. и как изменились настроения людей?
Ну, исследование проводилось в середине октября, то есть данные собирались с 9 по 19 октября на всей территории Украины в соответствии с репрезентативной для взрослого населения выборкой, то есть по всем социально-демографическим показателям абсолютно репрезентативно, в принципе, как и все остальные наши опросы, исследования. Там погрешность, если кого-то интересует, там 2 с небольшим процентом, 2,3. Всего там было собрано чуть больше 2000 анкет. Исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением, к сожалению, как и последние полтора года, Автономной Республики Крым, и с некоторых пор за исключением оккупированной части Донецкой и Луганской области. Но и Донецкую, и Луганскую область в части, скажем так, которая подконтрольна Украине, исследование охватывало.
Что говорят? Да? Вот какие основные выводы, собственно, да?
Ну, в принципе, то есть исследование акцентировало, было сфокусировано на том, чтобы определить, насколько население готово к тем или иным договоренностям, к тем или иным компромиссам ради достижения мира, готово ли оно к ним вообще, как оно видит конфликт на Донбассе, что делать с оккупированными территориями, то есть в каком виде с ними сосуществовать, как их возвращать или не возвращать. Ну и если говорить о готовности населения в целом к мирному процессу, к урегулированию с помощью компромисса, а не войны, скажем так, а не военного способа разрешения конфликта, то большинство населения нашего государства ориентируется все-таки именно на путь компромиссов для того, чтобы остановить конфликт и возобновить мир. В целом это порядка 75% населения ориентированы именно на путь компромиссов, на путь договоренности. Но что важно, только 21% из этих 75% ориентируется на то, что компромиссы следует заключать по любому поводу, с кем угодно, то есть о чем угодно и с кем угодно, готовы на любые уступки, на любые договоренности идти 21%. Но большинство тех людей, которые видят компромисс в принципе как главный путь завершения конфликта и восстановления мира, это 54%, они говорят о том все-таки, что компромиссы нужны и нужно пытаться их достигнуть, но тем не менее не все предложения, которые могут звучать в сторону Украины, могут быть для нее приемлемыми, и далеко не на все мы можем соглашаться.
Чем не готовы поступиться люди, уступить? В чем?
Скорее не готовы уступить в вопросе отделения территории, которые сейчас не подконтрольны Украине, не готовы отделять их от Украины, все-таки, потому что политическое будущее, это отдельная часть исследования была, политическое будущее тех территорий, которые сейчас подконтрольны самопровозглашенным формированием, их будущее население видит все-таки в возвращении этих территорий под юрисдикцию украинского государства, причем Причем основная часть населения все-таки ориентируется на то, что эти территории должны получить те же права в плане административном, в плане там полномочий, да, как субъекты, скажем так, что они, те же права, которыми не обладали, собственно, и до конфликта. И есть часть населения, которая видит там политическое будущее этих территорий в том, чтобы они были возвращены под юрисдикцию украинского государства, но при этом получили несколько больше полномочий от уровня центральной власти. То есть половина государства, 49%, половина страны точнее, они ориентируются на то, что статус-кво, который имел место до войны в плане там возможностей, да, административных этих регионов, этих частей Донецкой и Луганской области, он должен быть сохранен. То есть никаких новых предложений половина страны не готова давать этим территориям, но тем не менее видит, что видит путь их возвращения в Украину как главный путь, собственно, их развития этих территорий. Что интересно, что вот это вот разделение на тех, кто... Вот это вот мнение, что эти территории не должны получать каких-то особенных прав, оно превалирует в центре Украины, оно превалирует в западном макрорегионе, но кроме этого оно превалирует и в общественном мнении юга Украины, Одесской области, Херсонской области и Николаевской области. А если говорить о восточных областях, то бишь Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, плюс та часть Донбасса, которая подконтрольна Украине, то здесь общественное мнение разделилось практически поровну на тех, кто считает, что эти территории без каких-то дополнительных прав должны быть возвращены в состав украинского государства полноценно, и на тех, кто считает, что они должны быть возвращены, опять-таки, но могут претендовать на какие-то некие там дополнительные полномочия. Например, на освобожденной части Донбасса там 27% считают, что люди, что эти территории не подконтрольны сейчас, должны получить какие-то там новые, скажем так, полномочия, а 28% считают, что никаких новых полномочий они получать не должны.
О каких полномочиях идет речь? То есть какие-то позитивные, да, позитивные, либо наоборот какое-то ограничение чего-то?
Нет, даже не особый статус. Например, если посмотреть на те меры, которые... по мнению населения, должны быть предприняты ради достижения мира, то есть какие конкретно решения люди видят в том, чтобы установить там мир, то как раз-таки предоставление некого особенного статуса, так называемым ДНР и ЛНР, оно находится далеко не на первых ролях. 13% населения считают, что с помощью предоставления некого специфического статуса может быть достигнут мир. И наоборот, основными рецептами мира является не предоставление неких особенных прав. А, во-первых, международное давление на Российскую Федерацию с тем, чтобы заставить ее выйти как актора из этого конфликта. Это рецепт, в принципе, самый распространенный в украинском обществе. Как достигнуть мира? Что должно быть сделано для того, чтобы был достигнут мир? Так вот, вот этот вариант ответа прекратить влияние России, ее вмешательство в конфликт, ее участие в конфликте, он был наиболее распространенным. Ну и кроме этого, рецептом для мира номер два население называет успешное восстановление нормальной полноценной жизни на той территории Донбасса, которая подконтрольна украинскому государству. Причем вот этот рецепт мира, восстановить жизнь, сделать там своего рода success story, она набирает наибольшую поддержку среди жителей самого Донбасса, освобожденного, тот, который возвращен под контроль украинского государства. Там больше половины населения, 54% жителей вот этой части Донецкой и Луганской области, которые подконтрольны Украине, говорят, что в первую очередь нужно заняться восстановлением жизни на этих территориях. Благодаря этому это будет самым эффективным, собственно, способом для того, чтобы возвратить эти территории, возвратить мир на эти территории, скажем так. То есть идея со специфическим статусом, она с каким-то неким особенным статусом, она не находит поддержки, скажем так, и не на первых ролях в областях украинского государства.
Всегда было интересно, в чем особенность этого статуса, то есть что должно быть... другая система финансирования или другая система там какой-то документации. Что особенного в особенности статуса? Вот так?
Ну, я думаю, что на самом деле так четко там мы детально не раскладывали это в исследовании, что население подразумевает, это очень интересно. Это, на самом деле
понимают
вопрос.
Да, да, потому что мы называем это особый статус, да, но очень редко говорим о понимании, что за этим словом стоит.
Да, то есть мы называем что-то, а что это такое, мы пока не называем.
Ну, наверное, потому что нет этого, собственно, концепции окончательной, этого особенного статуса. Ее нет, в принципе, ни в понимании там украинских граждан, ни в понимании тех, кто принимает принимает решение, будет некие особенные полномочия или не будут. Я вообще, ну, являюсь большим критиком там Минских соглашений, несмотря на то, что это единственный пока что одобренный не только на уровне там украинского политикума, но и уже на международном уровне документ, по которому
только сказал,
там
что
происходит.
Он закончился, все.
Ну, многие говорили и до главы Луганской областной администрации, что Минские договоренности — это путь в никуда, собственно. Это либо постоянные уступки со стороны Украины и фактически закрывание, там, да, мы закрываем глаза на то, что не выполняется полноценно этот документ, либо мы фактически признаем его недееспособность и невозможность его реализовать. Ну, по большому счету, вы знаете, сейчас интересное очень время наступает, потому что в течение ближайшего месяца-полутора, на мой взгляд, придется озвучивать и принимать, в том числе украинской власти, ну, в первую очередь украинской власти, решения, которые хотелось бы, наверное, все время пытаться отсрочить. Я говорю о том, что, ну, де-факто до конца 2015 года должны были быть выполнены все пункты Минских соглашений. Вместо этого мы не имеем полноценного выполнения даже военной части, потому что мы помним, что несмотря на то, что легкое вооружение начали отводить и фактически практически его полностью отвели, тем не менее ОБСЕ так и не дала стопроцентной гарантии, что отвод тяжелого вооружения, который происходил до того, был проведен в полном соответствии с требованиями самой ОБСЕ. И она говорила, миссия организации говорила, что отвод совершен, но тем не менее полного контроля за местами дислокации этого отведенного оружия, за местами возможного передвижения этого оружия тяжелого из тех мест, куда они были отведены, куда бы то ни было, у организации, собственно, нет. То есть мы имеем сейчас нарушение так называемого режима тишины, хотя он, то, что происходит последние два месяца, больше всего в сравнении с предыдущими полутора годами похоже именно на режим тишины. Но и то он начал нарушаться. То есть все предыдущие режимы тишины, они как-то объявлялись, но при этом на фронте фактически ничего не менялось. Продолжались обстрелы, очень легко пламя войны как бы снова разгоралось там. Сейчас опять начинаются обстрелы, очень трагические события вчера произошли, да, когда украинских саперов обстреляли из каких-то там минометов. Я не военный эксперт, но, извините, 8 человек ранено, саперов, люди, которые, ну, собственно, ни в кого не стреляли и пытались как-то обезопасить мирных жителей, которые тропами обходными пытаются переходить с оккупированной части на подконтрольной Украине. И эти люди, собственно, 8 ранено, 1 погиб. Ну, разве это перемирие?
Я предлагаю поговорить на эту тему.
Да, перевемся буквально на минуточку. Попросим Марию Золгину, попросим послушать сейчас нашего корреспондента Игоря Петровского, журналиста Игоря Петровского из Днепропетровска, который у нас, как звучит, да, Игорь Петровский из Днепропетровска, у нас на связи. Хочу напомнить, что сегодня второй тур выборов проходит в 29 городах Украины, и такие контроверсийные, да, употребим такое слово, дискуссионные выборы, особенно в Днепропетровске, поэтому мы Игоря попросим рассказать, что сейчас уже происходит в городе, как голосуют, есть ли нарушения. Слушаем вас. Добрый день.
Доброго дня. Я би сказав так, що другий тур, на відміну від першого, почався одразу з проблемами. І, власне, йдеться не так про порушення на дільницях, бо особливої інформації такої немає. В принципі, там йде доволі все спокійно. Але міська виборча комісія от уже три дні як перебуває в стані практично повного паралічу, тому що там склалося співвідношення прибічників того іншого кандидата у вигляді: голова, секретар плюс один член комісії є прихильником одного кандидата, а більшість членів комісії є прихильником іншого кандидата. Внаслідок цього голова комісії от уже три дні блокує всі рішення комісії, відмовляється проводити засідання. І до сьогодні не затверджені зміни до складу територіальних комісій, районних комісій. В результаті прямо зараз ми маємо ситуацію, коли в комісіях сидять люди, і не зрозуміло, хто з них має повноваження голосувати, хто не має. Вчора міська виборча комісія практично повним складом, власне, без трьох чоловік, оголосила недовіру голові комісії і звернулася до Центральної виборчої комісії з проханням замінити її. Проте від Центральної виборчої комісії рішення досі немає. Сьогодні голова міської виборчої комісії з'явилася в комісії, але відмовляється підтверджувати печаткою вчорашні рішення, які були прийняті. Натомість вже стало відомо, що вона сьогодні проставила печатку на старих списках, не на тих, які вчора затвердила міська виборча комісія. Я би сказав так, що на даний момент, вибори у Дніпрі з точки зору легітимності висять на межі зриву. Не можу не зауважити, що обидва штаби кандидатів не здіймають з цього приводу достатньої кількості публічного шуму, що дає припустити, що вони чекають на те, які будуть результати виборів і будуть діяти в залежності від того.
Спасибо большое. Скажите, а как правоохранительные органы реагируют на...
Вчера комиссия вот этим складом, минус три члены, звернулась до милиции с проханием открыть сейф, где находится печатка. Милиция открывать сейф відмовилась.
По какой причине?
Милиция присутня у великой кількості, але ніяк не втручається.
Поблагодарим нашего корреспондента, журналиста Игоря Петровского из Днепропетровска, который нам рассказал о том, как проходит, если можно так сказать, да, второй тур выборов мэра в Днепропетровске. И хочу сказать, что уже есть заявление ЦВК. Они пока не заметили никаких нарушений и говорят, что другой тур выборов проходит у штатному режиме. И отдельно у Днепропетровске ничего, в общем-то, это слово даже в этом информационном сообщении пока на сайте не употребляется. Может быть, еще заметят позже.
Ну, будем ждать, будем следить за развитием событий. И не только в городах крупных, не только в областных центрах, но еще и в городах поменьше.
Да, Краматорск обещаем нам к вечеру. Да.
К вечеру мы расскажем, что происходит в Краматорске и происходят ли там выборы. Ну а пока вернемся к Марии Золкиной.
Аналитику фонда «Демократические инициативы». Я вопрос задам вам в таком контексте выборов. Как, может быть, вы можете уже проанализировать... Эти настроения, о которых мы сейчас с вами говорили, отобразились в процессе местных выборов, в процессе тех выборов, которые делают люди.
Ну, наверное, проводить какие-то параллели между общественным мнением относительно конфликта на Донбассе и непосредственно результатом местных выборов сложно очень, потому что на результаты местных выборов, хотя очень большое значение имел бренд партии, под которым шли отдельные кандидаты, но тем не менее местные выборы — это все-таки тысячи отдельных избирательных историй. И очень часто, например, поддерживая там в целом там позицию политической партии на общенациональном уровне, избиратель мог отказаться поддерживать ту или иную партию именно в связи с тем, кого она выдвинула на местных выборах. И очень красноречивой в этом плане является ситуация на освобожденной части Донецкой и Луганской области, потому что очень многие люди, вот мы ездили в октябре перед выборами по нескольким городам Донецкой и Луганской области. Очень многие местные активисты, мягко говоря, были возмущены. Многие прямо по-человечески обижены были тем, что люди, замешанные в активных сепаратистских движениях в прошлом году, попали в списки партий, которые сейчас являются членами парламентской коалиции в Украине.
А некоторые даже в мэры баллотируются.
А некоторые в мэры баллотируются и очень даже, вероятно, станут мэрами. И это большая боль на самом деле, что правоохранительные органы на достаточном уровне не сработали в течение последних полутора лет, потому что если бы были наказаны те люди, которые посягали на государственный устрой, на конституционный лад в Украине, то у них бы не было шансов сейчас баллотироваться и таким образом быть в глазах местного населения, да и в принципе в плане закона, быть легализированными
и легитимными
абсолютно.
Как бы это слово ни
конечно,
звучало.
Конечно, наличие депутатского мандата в местном совете или должность мэра абсолютно не убавляют возможности правоохранительных органов продолжать расследование, кого-то там делать субъектами криминальных производств, но просто представим себе, как это вообще выглядит. Население, которое растеряно, которое очень может иметь неоднозначные там мнения относительно многих вопросов, как урегулировать конфликт, да, на том же Донбассе. То есть если большинство людей готово, там почти 60% на самом Донбассе готовы к миру любой ценой, то есть людям уже, в принципе, живущим в прифронтовой ситуации такой постоянной, им, в принципе, уже по большому счету все равно, кто о чем с кем будет договариваться, лишь бы была налажена жизнь, скажем так. И это единственный регион в Украине, где вот основная часть населения, две трети населения ориентируется на компромисс относительно любых вопросов, лишь бы вернуться к нормальной жизни. И вот представим себе люди, которые живут в таком состоянии, люди, которые после возвращения этих территорий под юрисдикцию украинского государства нашли в себе смелость многие, а иногда это было очень большим поступком заявить о своей проукраинской позиции, границы даже после возвращения этих территорий под контроль Украины. То есть нужно было иногда противопоставить себя всей остальной местной громаде и сказать, что я четко поддерживаю там возвращение контроля Украины за этими территориями. И вот эти люди видели, как, собственно, ни мэры, ни поселков, ни больших городов, ни маленьких городов не были наказаны. Эти люди сейчас, собственно, снова получают полномочия. И, соответственно, если будут они становиться там объектами криминальных производств, то часть местных громад может абсолютно спокойно сказать, что в Украине ничего не меняется, к примеру. Да, это самый худший вариант. Сказать, что ничего не поменялось, там никого не наказали. Те, кого вчера называли бандитами, кого клеймили, сейчас по спискам парламентских партий прошли в местные советы. То есть я с точки зрения вот общественного мнения, там, работая с этими тенденциями, особенно на Донбассе, я понимаю, я в этом вижу основные риски, как это будет отражаться на мнении местных людей. Потому что, на мой взгляд, самое главное, действительно, пусть это очень пафосно звучит, и эту фразу уже на самом деле заездили, но в ней вся соль. Мы боремся за то, что люди там думают. И любое очень хорошее начинание и любые усилия по восстановлению жизни на Донбассе, если они будут некорректно восприниматься или искривляться как-то в понимании местного населения, то любые эти усилия, они будут тщетными, скажем так.
Может быть, как раз в этом и кроется компромиссность или готовность идти на компромисс населения этого региона в том, что представьте себе ситуацию, когда люди, население какого-то города на освобожденных территориях живут, допустим, с каким-то составом в горсовете в своем. Они всех знают, они знают, кто это, они знают, кто чем занимается и так далее. Начинается дестабилизация ситуации, так называемые республики в этом городе появляются, люди остаются те же самые, так называемые республики уходят из этого города, Украина возвращает себе эти территории, а люди остаются те же самые. То есть размывается граница государственности, что ли, в представлении этих людей. Может быть, в этом и кроется как раз готовность идти на компромисс?
Я думаю, все-таки готовность к компромиссам связана с боязнью войны на этих территориях в первую очередь. Я думаю, что готовность к компромиссу связана с тем, что часть тех территорий, которые даже не были под контролем там, так называемых ДНР и ЛНР в прошлом году, они сейчас принимают десятки тысяч беженцев, ну, внутренних переселенцев с той территории, и, соответственно, даже не будучи сами оккупированными в прошлом году, они имеют возможность, пообщавшись с этими десятками тысяч людей, потому что некоторые города, как, например, там, да, Старобельск, он, ну, практически город увеличился вдвое после того, как туда переселились люди с оккупированной территории. То есть все равно весь регион, независимо от того, был он под контролем ДНР, ЛНР в прошлом году или не были эти там отдельные города, он все равно живет в этом информационном, как бы, в этой информационной атмосфере. А что касается отношения к государственности украинской, мне бы очень хотелось, чтобы в целом общество украинское сейчас понимало, какие трансформации происходят в общественном мнении на Донбассе. Вопреки всему, вопреки тому, что мы можем слышать какие-то отрывки, там журналисты ездят с кем кем-то где-то на дороге поговорили, и а вот видите, там...
Кто-то написал пост в Фейсбуке,
ничего не меняется. Ну, для того, чтобы поменялось, извините, после того, что было, и после того, что происходит там, мы должны всем обществом приложить титанические усилия. На самом Донбассе и на вот на уровне общественного мнения подоплека, ну, точнее, основания, скажем так, для этого есть. Один небольшой пример, чтобы не говорить без каких-либо фактов. Донбасс до в целом, Донецкая и Луганская область до фактически прошлогодних событий, до начала войны, он очень четко показывал ориентированность местного населения на региональную идентичность. То есть, когда человеку задавали вопрос в рамках, там, в том числе, наших исследований, кем вы себя ощущаете в первую очередь, превалирующей была идентичность региональная. Я себя чувствую жителем своего края. За только последние 9 месяцев, с января 2015 года по октябрь 2015 года, мы наблюдаем прирост вот этой идентичности именно национальной, когда люди говорят, что я в первую очередь гражданин Украины, с 38% до 58% на освобожденной части Донецкой и Луганской области. Это очень важно. Это те изменения, которые закладывают фундамент для того, чтобы прошла настоящая, не административная, а настоящая такая, знаете, общественная, культурная, політкультурна, я би сказала, реінтеграція цього регіону.
Регіональний... Может быть, простите, перебью. Да. Может быть, это причина немножко другая. Может быть, причина в том, что люди либо боятся сказать, что они, либо... Вот ну, негативная причина, может, этого есть.
Наличие страха, какого-то даже, вот, я бы сказала, некой, может быть, не страха, а в некоторой боязни или там, тревоги, она, конечно, присутствует, да. Мы это отмечаем. То есть, например, там, уровень отказов участвовать в социологических опросах в Донецкой и Луганской области, ну, немножко выше среднего вот, последнее время. Но в первую очередь очень интересно, например, в рамках нашего последнего исследования мы посмотрели, кто именно отказывался. Участвовать в основном мужчины. А я вам объясню, почему это местная такая ситуация, потому что вопрос мобилизации, скажем так, он оброс таким количеством мифов на территории Донецкой и Луганской области. Были случаи, когда людям пытались раздавать повестки на блокпостах, когда они просто передвигались по областям. И я вам скажу честно, что после мифа вокруг процесса мобилизации и некоторых беспорядков, которые имели место, мужчины элементарно просто не хотят отвечать вообще ни на какие вопросы. Даже если ты называешь себя интервьюером. Причем там же есть социально-демографическая часть. Но если человек ответил на половину вопросов, а дальше, или на все вопросы, а потом там не хочет заполнять социально-демографическую часть, он вообще может там скандал, грубо говоря, поднять, там, я не хочу называть, сколько мне лет, где я, какие-то контактные данные там давать для проверки там работы интервьюеров. Ну, в общем, то есть есть обеспокоенность, она имеет в целом как объективные показатели, так и некоторые субъективные, потому что я вполне понимаю, почему именно мужчины, например, не очень-то активно могли там демонстрировать желание участвовать в вопросах, даже если это интервьюеры, которые проводят исследования. Но, опять-таки, это не повлияло в целом, с точки зрения там, социологии, социологических методов, это не влияет на результаты опроса в целом, потому что эти вещи просто учитываются. То есть мы не закрываем глаза на то, что там немножко выше среднего уровень отказов. Но я думаю, что все-таки есть изменения, причем эти изменения, это же не только по одному вопросу, что больше людей, там на 20% больше, стали отождествлять себя, в первую очередь, с украинским государством. И только региональный идентификатор теперь актуальна там, для 20% жителей Донецкой и Луганской области. Но это характеризуется и другими вопросами. Например, в прошлом году, ровно год назад, мы проводили общенациональный опрос, где в том числе и на Донбассе, конечно же, на той же части, на которой мы сейчас проводим опросы на освобожденные, мы ставили вопрос о том, как вы видите политическое будущее Донецкой и Луганской областей в целом. Не оккупированных частей, как вот то, о чем я говорила в начале передачи, а в целом. Так вот, в прошлом году, например, за возвращение этих территорий под юрисдикцию Украины полноценно, да, и за то, чтобы области оставались в составе Украины и при этом пользовались теми же полномочиями, что и до конфликта. Тогда ратовали там 7%, спустя год 36% на самой территории Донбасса. То есть ориентированность на то, что специфического статуса для двух областей не нужно, она возросла там с 7% до 36% по большому счету. Больше независимости в прошлом году для двух областей хотели 42%, сейчас 37%. Отделение двух областей от Украины год назад, когда уже, в принципе, полгода развивался конфликт, но, тем не менее, хотели 26% населения, я вам хочу сказать, это цифра, которая, в принципе, реально отображала, во всяком случае, в прошлом году, сепаратистских настроений. Да, и вот независимости для двух областей на тот момент хотели 26, сейчас 2,5. Отсоединение от Украины, присоединение к Российской Федерации год назад хотели 16, сейчас 2%. Мне кажется, это очень важные вещи, которые, ну, дополняют, во всяком случае, картину и показывают. Никакого отделения, никакого специфического статуса. Основная часть населения все-таки уже не требует этого, скажем так. Во всяком случае, можно говорить о форматах, о полномочиях, но об этом можно говорить, например, в рамках общенациональных процессов, в рамках той же децентрализации, которая будет проходить не для отдельно Донецкой и Луганской области, а будет проходить для всех регионов Украины. И, может быть, тех полномочий, которые будут предоставлены местным органам самоуправления, может быть, их будет вполне достаточно, если реформа будет грамотно запущена, для того, чтобы... тех сторонников расширения полномочий регионов, которые есть в Донецкой и Луганской области, может быть, этого будет достаточно, чтобы эти люди согласились с тем, что окей, мы на местном уровне получили достаточно полномочий, чтобы не претендовать на что-то еще больше.
Скажите, а какую ошибку, какой процент допустимой погрешности вы вкладываете в свои исследования?
В основном, когда это общенациональный опрос, это чуть больше 2%, 2-3%.
А когда идет речь о Донецкой и Луганской области, опросов там?
Ну, если это Донецкая и Луганская область, последним, по-моему, тоже это было 2%. Вот последний опрос, который мы проводили именно для Донецкой и Луганской области, репрезентативный как бы для двух областей отдельный.
То есть вы говорите о том, что выше среднего уровня отказов от принятия участия в опросах, и вкладываете небольшую ошибку, и все равно...
Нет, ну смотрите, просто если уже вдаваться в такие детали, во-первых, может быть, де-факто там можно предположить, что там можно скоррелировать и считать, что немножко больше будет погрешность там на территории Донецкой и Луганской области, но, во-первых, это чисто механически с помощью социологических программ перепроверяется и взвешивается, когда мы обрабатываем данные. Во-вторых, когда есть какое-то сомнение, то это сомнение все равно в пределах погрешности, но если есть какой-то четкий крен в одну сторону, скажем так, да, то есть нельзя сказать, что если по результатам исследований 58% жителей Донецкой и Луганской области освобожденно считают себя жителями Украины, в первую очередь, нельзя сказать, что их на самом деле из-за того, что там был чуть выше среднего отказ участвовать в опросе, их на 20% меньше. То есть есть вещи, которые просто показывают тенденции. И наши исследования, я больше, честно говоря, когда сейчас комментирую там вопросы по Донбассу, я больше ориентируюсь на исследования, даже проведенные вот не сейчас, не в рамках общенационального опроса, да, когда мы выделяем просто потом, раскладываем эти 2000 респондентов, раскладываем на 5 макрорегионов. Мы делаем это для того, чтобы показать, как мнение по конкретным вопросам может отличаться в отдельных регионах Украины. А я больше даже ориентируюсь на те исследования, которые мы проводим именно в отдельных районах, там, точнее, в отдельных городах Донецкой и Луганской области, плюс исследования, которые мы проводили для Донецкой, для Луганской области, там, за 2 недели до выборов, где-то 12 октября мы закончили. То есть абсолютно репрезентативно, скажем так, именно в этих областях.
Мария Золкина, аналитик Фонда демократических инициатив.
И еще один важный вопрос по отношению и видению развития отношений с Россией в нынешней ситуации. Задавали ли вы отдельные вопросы по этому поводу и какие мнения вы получили?
В рамках вот этого исследования не задавали, но задавали в рамках других исследований, например, 3 месяца назад уже, в конце июля, в начале августа у нас было исследование относительно того, как население воспринимает возможность углубления отношений Украины, с одной стороны, с Европейским Союзом, с другой стороны, с Российской Федерацией. Так вот, в сравнении с 2013 годом, когда проводился первый раунд этого исследования, ориентированность на более глубокие отношения с Российской Федерацией резко упала в украинском обществе, и это очевидно. То есть... уменьшилось количество людей, которые считают, что углубление отношений с Россией соответствует интересам украинского государства. Уменьшилось количество людей, которые называют необходимыми отношения с Россией для экономического успеха Украины. То есть даже по болезненным таким вопросам, скажем так, экономика, потому что на экономические связи с Россией давили, в принципе, сторонники евразийского вектора интеграции, и сама Россия на этой теме спекулирует. Но даже по этим показателям уменьшилось количество тех, кто видит необходимость, там, жизненную необходимость для Украины углублять именно отношения с Россией даже по экономическому направлению. Но все-таки есть большая надежда на восстановление экономических конструктивных связей с Россией в восточных областях. Выше процент тех, кто считает, что конструктивные отношения с Россией выгодны для Украины на Донбассе. То есть есть некоторая разница, скажем так. Условно говоря, там Запад, Центр и по некоторым вопросам Юг Украины, они более иногда радикально выступают, когда оценивают возможность там углубления отношений с Россией. И более лояльными к такой перспективе относятся, или более растерянными, что тоже важно, потому что когда человек был сторонником, например, таможенного союза, а потом понял, что невозможно в одном политическом, экономическом союзе находиться с государством-агрессором, он скорее будет растерян в течение какого-то времени. Да? Вот эта растерянность, либо надежда на то, что можно восстановить теплые отношения, там, в частности, экономические с Россией, она имеет место в восточных и регионах Украины и на Донбассе. На
Спасибо большое. Мария Золкина, аналитик фонда «Демократические инициативы», и из ее слов я делаю вывод о том, что в Донбассе живут самые толерантные люди.
Да, ну, наверное, поверим в это. Спасибо вам, Мария. Я смотрю, что сейчас вот на Твиттере президента Украины Петра Порошенко есть сообщение, что сегодня двух заложников освободили из плена. Не указано ни фамилий, никаких больше подробностей, но новость в любом случае позитивная. При этом есть много негативных и не очень приятных новостей за сегодняшний день. Мы об этом поговорим сейчас с военным экспертом Олегом Ждановым, который должен быть у нас на прямой телефонной связи. Олег, вы нас слышите? Здравствуйте.
Здравствуйте, да, я вас слышу.
Очевидно, начнем с обстрелов. Штаб АТО об этом заявляет уже в открытую. Вчера мы говорили о потерях среди украинских военных. Называлось официально 5 погибших и 8 раненых. Это много, правда ведь?
Это очень много, учитывая, что у нас прекращение огня и мирный план.
А могу я вас попросить объяснить вот такую штуку для наших слушателей? Леонид Матюхин заявил в интервью одному из каналов о том, что позиции украинских войск были обстреляны реактивными снарядами. Что это такое и насколько это серьезно?
Какими снарядами, прошу прощения?
Реактивными.
Я не знаю таких боеприпасов. Дело в том, что позиции наших войск обстреливали уже и при, с привлечением танков, и с привлечением и частично артиллерии. То есть минометы для нас уже стали повседневным обстрелом последнюю неделю. И реально никакого перемирия нету. Если раньше это удавалось как-то скрывать, то сейчас мы это официально признаем. И единственный выход из этого положения – это дать возможность нашим бойцам защитить себя и нашу территориальную целостность и сдать позиции. Для этого надо вернуть хотя бы бронеобъекты, хотя бы танки, я уже не говорю об артиллерии, на передний край. И оставлять людей со стрелковым оружием против минометов и танков противника.
Каким образом это нужно сделать, по вашему мнению, технически? Кто должен давать приказ, да? И если мы говорим о том, что вы говорите, что нужно вернуть, и мы понимаем, что с точки зрения сохранения жизни наших военных это нужно сделать, но у нас же договоренности минские действуют или не действуют? Что делать?
Я вам задам тогда встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, какая юрисдикция минских договоренностей?
Да, это сложная проблема.
Это никакой юрисдикции нету, минских договоренностей, это во-первых. Во-вторых, выполнение этих минских договоренностей, оно фактически отсутствует на сегодняшний день. Особенно глядя на то, как российские сепаратистские войска безнаказанно и с какой интенсивностью обстреливают наши позиции. Мы несем реальные потери, у нас погибают люди. Поэтому это надо сделать просто в одностороннем порядке, а сделать это может один человек, верховный главнокомандующий, который является президентом нашей страны. Он должен отдать приказ или распоряжение, как ему будет удобнее, и генеральный штаб обязан вернуть это вооружение на передовую.
То есть вы видите решение проблемы именно в возвращении тяжелого вооружения и, можно сказать так, отодвигании минских договоренностей?
Да, надо просто, можно не делать никаких радикальных шагов, надо просто объявить мировому сообществу, что в связи с систематическим невыполнением минских договоренностей и фактическим срывом мирного плана, Украина для обеспечения собственной безопасности возвращает тяжелое вооружение на позиции для того, чтобы защитить и наших воинов, и территориальную целостность страны.
Мы уже так делали, если не ошибаюсь. Ну, как видите, ни к чему хорошему не привело.
Ну, знаете, я вам приведу пример Кипра. Там есть северная часть, которая оккупирована Турцией. И оккупация длится уже более 40 лет. И там никто никаких вооружений никуда не отводил. Единственное разграничение между двумя противоборствующими сторонами там – это введение миротворца в ООН.
Так, из-за этого конфликт и остановился.
Турция стоит напротив блокпост Кипра. Между ними стоит блокпост ООН. Получается, какая бы сторона ни открыла огонь, они будут стрелять в сторону солдат ООН. Это на сегодняшний день, на протяжении 40 лет, никто не рискнул выстрелить в сторону солдата ООН. Вот вам наглядный пример. Давайте тогда поднимать вопрос, конкретно ставить перед Совбезом ООН задачу, не просто там просьбу, а задачу ставить. Мы члены ООН, тем более сейчас мы находимся в составе Совбеза ООН по временному мандату. Ставить вопрос конкретно, давайте нам миротворческие силы, так как ОБСЕ, она хоть и была создана для обеспечения гарантии неизменения границ в Европе после Второй мировой войны, задачей со своей кардинально не справилась. Вот у нас есть прекрасный выход поставить миротворцев на разграничительную линию.
Ну, если проводить параллели с Кипром, у нас не совсем схожие ситуации, потому что на Кипре, на контролируемой Республикой Кипр территории находятся две английские военно-морские базы, и, собственно, весь конфликт был урегулирован только войсками ООН, и сейчас на линии разграничения только они и стоят. Причем Кипр просил об этом несколько раз мировое сообщество, и оно отреагировало очень не сразу. То есть введение именно миротворческого контингента, вы видите, разрешение этой проблемы, да, нашей Донбасской?
Нет, я в первую очередь я вижу разрешение нашей проблемы, это в том, что мы должны дать достойный отпор и защитить сами себя, в первую очередь. А во вторую очередь мы должны, правильно вы сказали, обратиться к мировому сообществу для того, чтобы оно адекватно отреагировало на агрессию со стороны Российской Федерации.
Олег Жданов, военный эксперт, с нами на прямой связи. Еще один вопрос. Мы говорили в предыдущем часу в этой студии о том, что все-таки эксперт у нас также был приглашен, и он говорил, что все-таки две последние недели, пока проходили выборы, более-менее держалось перемирие. Насколько потому, как вы отслеживаете ситуацию на фронте, это правда, и как это может быть связано с выборами действительно, по вашему мнению?
Ну, я вам скажу так, что изменение ситуации в большую или меньшую сторону обстрелов практически не произошло. Просто на период проведения выборов официальные источники информации Министерства обороны обстрелы начали называть, если вы заметили, провокацией. Но они как были, так и они и продолжаются. Сейчас есть немножко усиление интенсивности по сравнению с выборами, но это больше связано с тем, что заканчивается год и заканчивается срок действия минских договоренностей, так называемых. И поэтому я думаю, что сейчас интенсивность будет еще больше нарастать для того, чтобы Российская Федерация будет давить на то, чтобы сделать пролонгацию минских соглашений на 2016 год.
А зачем?
Дело в том, что минские соглашения предусматривают разрешение конфликта в этом году. И там есть ключевой пункт, который полностью закроет этот конфликт, это передача государственной границы Украины под наш контроль. Если мы берем под контроль границу, значит конфликт будет закончен в течение 2 недель. И мы восстановим свою территориальную целостность. Российская Федерация допустить этого не может, потому что тогда у них не будет рычагов влияния на нашу внешнеполитическую политику, ну и в том числе и на внутреннюю.
Спасибо. Как вы думаете, вот минские соглашения не продлеваются, не выполняются, никто никуда ничего не отводит, продолжаются провокации, будем использовать такую терминологию с вашего разрешения. Что будет дальше? То есть как будет развиваться событие тогда?
Понимаете, длиться это бесконечно не может. Я думаю, что Российская Федерация будет наращивать интенсивность обстрелов. И мы примерно повторяем 2014 год, помните зимнюю кампанию, которую провели российские войска, и мы потеряли и территорию, и людей, и Донецкий аэропорт, там, в том числе и Дебальцево. Я думаю, что это будет попытка еще раз надавить на Украину для того, чтобы посадить нас за стол договоров с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР. Но с нашей стороны у нас есть все шансы, мы сейчас имеем и численное превосходство, и техническое превосходство для того, чтобы дать адекватный ответ и защитить свою и суверенитет, и территориальную целостность.
Спасибо. Олег Жданов, военный эксперт, был с нами на прямой связи. И у нас в студии остается Мария Золкина, аналитик Фонда демократические инициативы. И я бы хотела попросить ее прокомментировать услышанное, может быть, даже и с точки зрения... Да, ну вот, во-первых, что несет в себе достойный ответ? Потому что мы понимаем, что Олег Жданов имел в виду конкретные военные действия. Да, и мы говорили сейчас о мире и о восприятии жителей, в том числе освобожденных территорий, как это может отобразиться?
Ну, достойный ответ, на мой взгляд, это в первую очередь проявление четкой позиции и субъектности украинского государства, проявление в лице там, и в действиях наших дипломатов во время переговоров относительно украинского вопроса. Потому что, к большому сожалению, Минск-2, какой бы иллюзии о достижении мира он не был, он на самом деле не удовлетворяет, конечно, Российскую Федерацию, честно говоря, не удовлетворяет на 100%, да, но тем не менее для украинской стороны полноценная реализация Минских соглашений, в том числе с тем содержанием, которое вкладывает в этот договор, в эту договоренность вкладывает российская сторона, для Украины это будет, ну, стратегическая ошибка, честно говоря, потому что сейчас мы встали на очень скользкую дорожку, и у нас есть два основных пути варианта. Либо два основных пути. Либо мы признаем, что этот договор не является действенным, и переходить к политической части Минска-2, то бишь, например, к подготовке там, выборов на тех территориях и даже к обсуждению этой идеи, либо к, например, реализации там, закона об особенном режиме самоуправления на тех территориях, мы должны сказать, что в условиях, когда предыдущие, ну не предыдущие, а создающие основания для политической части военной договоренности не выполняются, мы не можем переходить к политической части. Плюс мы должны проявить субъектность, потому что мы много говорим о роли наших западных партнеров, но если Украина сама, извините, не предлагает повестку дня для того, что для нас приемлемо, а что для нас неприемлемо, когда мы обсуждаем вопрос урегулирования конфликтов, то эту повестку дня нам предложат, за нас сформируют, и в соответствии с предложенной не нам и сформулированной не нами повесткой дня мы будем вынуждены считаться. И по большому счету никакие заверения, что, например, плана Мореля не существовало, они уже не вызывали ни у кого, собственно, доверия, потому что по факту то, что произошло в Париже, и то, о чем договаривались лидеры нормандской четверки в Париже, оно в целом в духе так называемого и плана Мореля, существование которого украинская сторона до определенного момента вообще отрицала. Но мы, если мы подходим действительно к концу 2015 года, соглашение Минское не выполняется. Шансов на то, что оно будет выполнено, очень мало, мне кажется, и я, конечно, не дипломат, да, я представляю себе натиск, который на отдельных там участников переговоров может общая атмосфера как бы делать, но мне кажется, что у Украины сейчас переговорные позиции лучше, чем они были, когда заключался Минск-2, потому что тогда был аэропорт, тогда было реальное, несравнимое с нынешними стычками, наступление очередное, и тогда Россия использовала военный шантаж, как и при подписании Минска-1, кстати, использовала военный шантаж для того, чтобы сформулировать новую модель, достигнуть новых договоренности о том, что делать с этими территориями, как разрешить конфликт. Сейчас такой задачи у России нет. То есть новый этот минский формат ее не устраивает в целом на 100%, но они не готовы его заменить пока что на какой-либо другой, потому что какой-либо другой может оказаться менее выгодным, чем Минский, например. Поэтому они нас шантажируют вот так, знаете, такими отдельными нападениями, провокациями для того, чтобы западные партнеры боялись, что иллюзорное вот это перемирие разрушится. Да, до основания, для того, чтобы мы были более сговорчивыми, переходили к политической части договоренности, но Украина может апеллировать к тому, что не выполнена военная часть, что есть обстрелы, что нет режима тишины, что нет со стороны ОБСЕ 100% подтверждения отвода даже тяжелых вооружений. Мы можем апеллировать к тому, что Украина авансом фактически начала выполнять политическую часть соглашений, в частности, еще до появления так называемого плана Мореля, до нормандской четверки в Париже, Украина предложила, сформулировала, презентовала конституционную реформу, в которую абсолютно вразрез с логикой к децентрализации, ну, простите за такое неэкспертное слово, прилепила вопрос особенного режима самоуправления на территории Донбасса. Да? То есть в одном пакете предложила принять и вообще там конституционному суду рассматривать идею там децентрализации вместе с какими-то там некими специфическими полномочиями. То есть мы можем апеллировать к этому. Мы можем апеллировать к тому, что вопрос даже обсуждения самого факта выборов на оккупированной территории, ну, не может проводиться в условиях продолжения военных действий. Более того, даже если бы была полная тишина стопроцентная, до тех пор, пока, даже не говорю об украинском законодательстве, до тех пор, пока не будет уверенность, что там, на той территории, могут быть соблюдены стандарты уже пусть не украинского законодательства, а ОБСЕ, а эти стандарты не будут там имплементированы ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц, ни через полгода, потому что это свободное участие всех желающих политических партий, это свобода для СМИ, это свобода агитации, это свобода передвижения для всех желающих принимать участие в избирательном процессе. Кто будет этим заниматься? Кто сможет гарантировать? Никто не сможет гарантировать. Соответственно, Украина имеет абсолютно на международном уровне существующие нормы, стандарты избирательного процесса, к которым мы можем апеллировать и говорить, зачем мы обсуждаем дату или зачем мы обсуждаем концепцию местных выборов, которая гуляет где-то, например, и в Киеве тоже по властным коридорам уже гуляет. Зачем, если мы не имеем никакой уверенности, что там к моменту проведения выборов будут соблюдаться вот эти вот стандарты? Не будут они там соблюдаться в ближайшем будущем. И как бы мне кажется, что переговорно у нас есть аргументы для того, чтобы быть более жесткими и сказать, что мы действительно в одностороннем порядке можем, пусть не выйти, назовем это дипломатично, заморозить выполнение Минских соглашений до тех пор, пока этот процесс их выполнения не станет двухсторонним.
И что тогда? Ну вот никто ни на что не реагирует. Введение миротворческого контингента или...
Во-первых, относительно миротворческого контингента. Независимо от того, что происходит с минскими договоренностями, украинская сторона просто обязана лоббировать эту тему и дальше. Потому что даже если мы пойдем путем выполнения минских договоренностей их политической части, мы не снимаем без демилитаризации этих регионов, без выдворения оттуда российских войск, без восстановления Украиной границы, контроля над границей, мы не нивелируем возможность России в один момент решить, что они снова возвращаются к военному шантажу. Соответственно, мы эту тему должны лоббировать и определиться, как мы существуем с этими территориями.
Спасибо большое. Мария Золкина, аналитик Фонда демократической инициативы, в конце второго часа нашей программы.